Спасибо. Так. Здравствуйте, меня зовут Сергей, я алкоголик.
Привет, Сергей.
Ну, сегодня думал, как же каждый год на годовщину своей трезвости я делаю в Питерске. И думал, как бы мне все-таки поменьше, чтобы повторяться. Их довольно много уже в интернете где-то висит. И решил сегодня в основном посвятить свое сообщение одному из заветов наших основателей, анонимных алкоголиков. То есть обычно чаще всего говорила о завете выздоровления – это шаги. Вот, много говорил часто о завете служения – это то, где служил. А я сегодня хочу обратить внимание на завет единства. Как вот это вот единство для меня, что оно мне дало в моей трезвости и почему, собственно говоря, оно является для меня вот краеугольным камнем тоже. Вот эти три завета и единство столь же необходимо, как и шаги, как и служение. Ну, я родился, у меня отец был алкоголик. И когда мне было 3-4 года, мы первый раз с мамой ушли от него. Вот. В это время я почти не видел его пьяным, потому что жил у бабушки. Помню, как он приезжал за мной, а бабушка говорила мне: ты, говорит, притворись, что ты спишь, я тебе его ему не дам. Вот. Я притворялся, потом он что-то там со мной шутил, я не выдерживал, улыбался. И, в общем, мы потом ехали в автобусе домой, и мне было непонятно, что ну, нормальный, хороший папа, в чем дело. Вот. И вот когда мы уходили из его квартиры, я до сих пор помню вот эту вот, ну, обстановку, печь там такая голландская была, вот. И мы ушли. Когда я учился в школе, во втором классе, отец, учился я в школе продленного дня в первой школе. Вот, меня там оставляли, и отец, и мама учителя. Мама была, преподавала целыми днями с утра до вечера, учила чужих детей. Вот, отца выгнали, и бабушка отводила меня в этот первый класс, второй, вот, и я вечером забирал. И пару раз было, что отец приходил в школу, а он жил там недалеко, вот, и я уходил с ним, мы с ним сидели, потом прибегала бабушка, устраивала большой скандал, забирала меня, и мы уходили. Когда мне было 10 лет, ну, мама с отцом помирились. Отец тут за это время пропил квартиру и пошел работать геологом. Где-то в экспедициях был, ну, такой весь мужественный, бородой, с усами, где-то там шарахался по тайге, было интересно его слушать. Вот, и они помирились. И после этого он вернулся к своей тоже основной специальности. Он был преподаватель истории и рисования. То есть он был художник. У него много друзей было художников. Вот. И для него вот на бутылку заработать было совершенно, ну, элементарно. В любой детский сад зайди, на стекле нарисуй петуха или что-то такое, и бутылка в кармане. Он преподавал, и когда уходил в запой, то у него были друзья-врачи, они его ложили в больницу, прикрывали таким образом, а он, пока там лежал в больнице, он разрисовывал наглядные агитации всю больницу, там всякие эти вот стенды были, как бороться с туберкулезом и так далее, это все он рисовал. Когда он приходил в новую школу работать, он, на него все не, ну, молились, он делал прекрасное там оформление какими-то лампочками, там братскую ГЭС в одном месте нарисовал. Вот. Очень интересно читал, ну, делал уроки истории. Вообще, первые два месяца все от него были просто в восторге, пока он не уходил в запой. После этого он уже не шел в эту школу. Мама ходила, забирала его документы, а он шел в другую школу. И повторялось таким образом. Он обошел во втором Иркутске все школы. Вот. И в конечном итоге я уже насмотрелся на него пьяного. Родилась сестра. И когда мне было где-то лет 11, он уже ушел окончательно. Ну как окончательно? Он ушел, но где-то еще был рядом, в Иркутске, там Шелихово. И самое интересное, поскольку жить ему было негде, он приезжал на нашу дачу и втихушку там залазил в дом и там жил. И я это знал, и когда мы с семьей ехали на дачу, я уходил вперед, приходил, предупреждал, что мы все идем, он убегал в лес. Вот. И мы потом вечером уезжали, он опять возвращался. В общем, целый цирк, вот это у меня вот эти детские воспоминания борьбы с этим алкоголиком были жуткие. Я когда на все это смотрел, я думал, что я в жизни алкоголь вообще принимать не буду. Чтобы вот так, вроде умный человек, все интересный, отличный папа, стоит ему выпить, это черти что становится. Вот. И в конечном итоге потом он куда-то пропал. В общем, я его нашел уже в трезвости через 36 лет. Он жил без паспорта 36 лет, но, в общем, помог я ему потом паспорт получить. И, вот. А тогда он, в общем-то, исчез из нашей жизни. И вместо него занял дядя, то есть двоюродный брат моей мамы, с которого я хотел брать пример. У меня все время в детстве было такое ощущение... Мне хотелось быть вместе, то есть ощущение такой дружбы, братства, что было. Ну, мама ездила с учениками в лес там, на Байкал, Большие Коты, Бухту Песчаную, меня брала, всех учеников я ее знал, и было такое подобие. С дядей у нас тоже, ну, дядя у меня все на 10 лет старше, как старший брат мне был, и... Он мне в какой-то мере заменял отца, мы с ним дружили, у него была масса других друзей, вот, и мне казалось, что вот мы собрались, вот у нас есть какое-то братство. Вот. Много разговаривали, ну, это были 60-е годы, конец 60-х, начало 70-х годов при советской власти. Естественно, мы рассказывали анекдоты, естественно, были антисоветски настроены. Вот, и костерили там всяко-разно. Ну, а дядя, он еще в этом плане много читал, изучал. Вот благодаря ему я пошел на биофак, потому что он там тоже поучился, хотя не закончил. Вот. И он потом начал писать всякие рассказы и написал манифест «Либерал-демократов». То есть, ну, свое понимание либеральной демократии. Ну, в общем, никто к этому серьезно не относился, но было вот такое братство, как вот революционеры где-то вот когда-то собирались, что мы знаем какое-то у нас особое знание. Вот. Мы, естественно, приглашали к себе многих там друзей марксистов всяких, проводили с ними беседы, споры, вот, доказывали неправильность марксизма. Это было очень весело, забавно. И это как-то вот мне казалось, что вот оно, что-то вот, что мне надо, вот это вот какое-то братство. Ну, учился я в университете, там тоже были друзья. Все эти друзья, многие близкие, вошли в наш кружок. Ну, человек 40 у нас было вокруг. Мы все это встречались, обсуждали. Плюс еще всякие дополнительные увлечения были, у нас были шпаги спортивные, вот мы фехтованием тоже занимались, у нас был отдельный двор, вот там вот, ну, это как дополнительно. И вот в 83-м году, когда умер Брежнев, в 82-м, мы встретили Новый год с некоторыми однокурсниками и так, всякими, и вот в 83-м году я пришел, работал в Академии наук, за мной приехал там один тогда еще майор КГБ, наш ну, то есть биолог, который когда-то у нас учился вместе со мной почти что. Вот. И он и увез меня в КГБ. То есть нас в один день задержали. Моего родственника, меня и младшего двоюродного брата. Вот. В конечном итоге моего родственника посадили на 2 года за политику. Я был второй человек, меня выгнали из комсомола, и на этом накрылась моя научная карьера. Мне потом пришлось уходить. Вот. И самое-то главное, что на суде я послушал вот все это братство, которое было. Но я послушал, что они говорят. Каждый сам за себя. Каждый это. Вот. Я еще себя ощущал каким-то этим. Когда выступил и сел, мне потом сказали, что когда я, говорит, садил, ну, говорил, там сотрудники КГБ сидели и говорили, что рядом сядет. Вот. Ну ладно, слава богу, меня не посадили, но из комсомола выгнали. Частное определение суда в институт пришло. Делать мне уже там дальше в науке было нечего. Вот. И вот это, а родственника посадили до суда в СИЗО. Я тогда решил, а до этого, вот при выпускном вечере, я первый раз попробовал алкоголь. И сразу же с первого момента напился. Я увидел, во-первых, краски жизни. До того это было прекрасно. То есть я всю жизнь что-то волочил лямку, что-то делал, учился, работал. Но вообще не было. Черно-белое кино, а не жизнь. А тут попробовал, вот она, вот они краски жизни. Мы идем под утро по берегу Ангары, синяя Ангара, желтое солнце, голубое небо. Вот. А потом я идти не могу, меня несут домой, у меня ноги не идут. В общем, принесли, я отключаюсь, утром просыпаюсь и думаю, вот оно, лекарство для жизни, но оно не для меня, к сожалению. Потому что, ну, не умею я им пользоваться. И вот с этого момента я начал бороться. Ну, тем более, что вот мой родственник, вот этот вот, был, ну как, мало пьющий. То есть он мог где-то выпить, но немножко. Его это не интересовало, хотя 2 его брата были конченые тоже алкоголики. Вот. А тут, и как-то вот пока мы с ним все это общались, все это было нормально, то есть в норме. Хотя все равно были такие иногда попойки. То есть был момент, когда я не знал, чем выпивка закончится. То есть либо она заканчивалась нормально, вот, я выпивал, шел домой, все спокойно. Либо я начинал выпивать, а заканчивал там через 2-3 дня, неизвестно где. И вот эти моменты у меня были вот с самого начала. Но тем не менее я пил достаточно редко, потому что знал за собой, что я плохо с этим справляюсь. И это позволило мне закончить университет с отличием, устроиться в Академии наук, работать в науке и вот выйти из нее вот таким вот образом. И когда родственники это посадили, я из чувства солидарности решил не пить, поскольку он там до суда сидит, ну и я не буду. Он не пьет, и я не пью. И вот 11 месяцев он до суда сидел, я не пил. Совершенно спокойно. Причем я был диджей в институте, проводил дискотеки, ребята выпивали, а я нет, я такой довольный, гордый, вот у меня получается. И вот проходит суд, я надеюсь, что его выпустят, а его вместо этого на 2 года садят. То есть ему 11 месяцев просидел, еще год и месяц нужно было еще сидеть. Вот. Я выхожу оттуда со всеми этими моими друзьями, мы все немного в шоке, что делать? Ну, естественно, что? Пошли это дело запивать. 3 дня был полный запой. Вот. После этого, ну, началась вот эта жизнь. Я перешел на другую работу. Она была связана с командировками. Я объездил всю Сибирь от Сахалина до Урала. Вот. И во многих, если в Иркутске я был уже женат, родились дети, сыновья, то в Иркутске я еще как-то держался, то уезжая туда, меня держало, вот, пока я дела сделаю, а потом спокойненько. Вот. В Нижнем Тагиле там у одного местного алкоголика устроился начать жить. Мы с ним так. Вот. Ну, в общем, на Сахалине тоже вспоминать. Вот, на Сахалине я потом, да и на Урале я потом трезвый уже бывал. Так что, вот. И такая двойная жизнь. То есть в командировке я один, дома другой. Ну и дома тоже уже потом появлялось, поскольку я стал таким средним начальником, заведующим сектором, то получал на весь сектор спирт. Вот, не помню для чего, но нам положено было определенное количество спирта, и мы его быстренько за 2-3 дня, бывало, что я просто на работе ночевал, и на утро, так сказать, вставал, и мы допивали этот спирт, обхмелялись. Вот. Но пока это было еще более-менее в норме. И потом, ну, потом подошли 80-е, конец этих 80-х, родственник вышел из зоны, вот, а я получил специальность по экологии, по которой я понял, можно зарабатывать. И я при том самом комсомоле, откуда меня выгнали, я при нем организовал при Центре научно-технического творчества молодежи, когда там организовал свой отдел по экологии и стал там зарабатывать. Им 40% отдаю, а 60% мне. Вот. И это оказалось так выгодно, что я взял всех своих этих бывших политических друзей туда, потом отделился, организовал фирму, вот, и мы стали зарабатывать. И вот тут я удивился, что вот это вот мое желание братства, товарищества, что при всем, при том, что мы были все либералами, что мы все были там демократами, что мы все были за капитализм, но мы в своей отдельно взятой фирме строили колхоз. Мы настолько все это, так сказать, хотели друг другу понравиться, чтобы все было хорошо, что потом в конечном итоге, ребята, кто-то 2-3 человека тянет всю фирму, а все довольные получают. И в конечном итоге мы разругались все окончательно из-за денег, собственности и престижа, разбежались в несколько фирм. И наступил 92-й год, когда вот, к тому времени я уже стал достаточно богатым, покупал там, то есть имел приличные средства, имел компьютеры, машины. И вдруг наступил 92-й год, когда все рухнуло, и вдруг у меня кредит в банке, ну кредит я быстро, я продал один из компьютеров и расплатился с кредитом. То есть он стоил 250 тысяч, если раньше 250 тысяч было 250 тысяч долларов, то когда я продал этот кредит, ну тогда с этими деньгами забавно было. С банком рассчитался, вот, и после этого вот начались мои регулярные запои. Особенно с 91 года, я помню, 19 августа, как мы ходили по всему городу, пили и думали, куда в тайгу убегать, вот, по пьянке. И вот здесь вот, и вот во время вот этих пьянок я потерял печать от своей фирмы. Потерял. А идти тогда, чтобы делать новую печать, нужно было дать объявление в газету, что утеряна печать. То есть всем сказать, что я потерял печать. Все ясно видят, что я пропил эту печать. Вот. Я вместо этого пошел к знакомым художникам. Ребята, вы мне сделаете, я вот вам 3 бутылки принес. Вот. Но один ушел, он был запойный, он не пил 4 месяца, а потом 1,5 месяца пил. Вот он как раз график был, гравер. Он ушел делать печать, а остальные мы 15 дней пили. Вот. И причем дома никто не знал, куда я пошел. Жена вообще думала, что я пропал. Вот, звонила по моргам, а мне каждое утро была такая депрессия, не хотелось идти домой, пока не похмелюсь, похмелялся и продолжал. В конечном итоге я догадался позвонить своему другу, который предупредил жену, что я живой, а потом, в общем, пришел ко мне и привел меня домой. Был как бы парламентером. Вот, и вот с этого момента моей близкого, так сказать, дружбы с художниками, вот это началось вообще совершенно дикая черная полоса. Вот эти 15-дневные до месячных запоев, они стали постоянными. Они там всегда пили, туда можно было прийти, напиться. Вот. Потом я бегал, что-то пытался что-то сделать, а дела все рушились. В это время я пытался лечиться, кодировался, ходил там какие-то психологические методы, лежал в пограничном отделении. Вот. И все время думал, что ну, у меня-то все нормально. То есть у меня нервы, вот меня зав. Отделением пригласил, говорит, а я туда по блату устроился, денег заплатил еще этому врачу Смирновской водки принес. Вот. И она меня спрашивает, может, вас от алкоголя полечить? Я говорю, да вы что, с ума сошли? Я бизнесмен, я тут, у меня нервы, у меня дела тяжело идут, вот вы мне нервы подлечите, и все будет нормально. Вот. В результате я напился прямо в отделении, споил все отделение, и она мне сказала, в общем, вы имели свободный вход и выход, теперь вы выход имеете, а входа больше у вас не будет. Стоит вам отсюда выйти, вас туда не пустят. Вот. Ну, я некоторое время полежал, ушел. И вот эти вот все моменты в результате меня, то есть я потерял фирму, я потерял все. И вот друзья мои, которых я когда-то привел и которым досталось это предприятие, они как бы из жалости давали мне продукцию, которую я когда-то производил, на реализацию, потому что я хорошо ее продавал. И вот за счет этого я как-то еще крутился. Я развозил эти удобрения по всем знакомым, по институтам. И вот зашел как-то, мне заказал один однокурсник из Лимнологического института, мне, говорит, 2 мешка твоего биогумуса надо. Я привез ему, притаскиваю, затаскиваю в институт, а мне его сотрудники говорят, а вы что, не знаете, что Ваня ночью умер? Как умер? Ну так, говорит, чего-то какой-то водки у этих таксистов купил, выпил и умер. Вот. И вот его похороны, его 9 дней, вот его, в общем, месяца 4 у меня был полный продолжающийся запой. И в конечном итоге я оказался дома, лежал и думал, ну что теперь делать дальше? Жена не разговаривает, собрала вещи, я просто встать не могу, чтобы куда-то уйти, идти мне некуда. Тут приходит мама, единственный человек, которого меня воспринимала всегда, несмотря ни на все мои выкрутасы, только она и пес и кот. Три. Вот кто меня принимал. Вот. И вот она пришла и принесла мне нашу большую книгу. Еще американского издания, это был 95-й год, 25 апреля, была Пасха тот год. Вот, утром на Пасху эту книжку я начинаю и говорит, что вот твой, говорит, товарищ, на которого ты всегда показывал пальцем, алкоголик, ну да, я всегда на него показывал пальцем, потому что он не только алкоголик, он еще буйный алкоголик. Он весь избитый и прошел все вытрезвители и эти самые. Так вот он, говорит, ходит на собрание анонимных алкоголиков и уже 4 месяца не пьет. Ничего себе, а я эти 4 месяца не просыхал. Вот я взял эту книжку, прочитал историю, рассказ Билла, прочитал ее полностью, и у меня появилась вот какая-то, я лежу, появляется какая-то надежда. Я прочитал ее полностью, прочитал еще до половины, и на следующий день почти, ну, не ползком, но еле-еле живой, я пошел на это собрание. Тогда собрания были в Иркутске 2 раза в неделю. Понедельник и четверг. Вот после воскресенья, понедельник, я пришел, смотрю, там это мой товарищ, смотрю, еще один однокурсник, который на полгода раньше меня туда пришел, который, слава богу, на полгода у него даже больше трезвости сейчас, чем у меня. Вот, и он... А про него я вообще думал, что он умер, потому что при мне его скорая увозила, у него почки отказали. Вот. И вот и другие ребята, которых, в общем-то, я лично не знал, но когда я их послушал, ну, все свои. И вот это вот ощущение вот этого братства, и вот это вот, оно пришло вот здесь, вот я понял, что вот здесь те люди, которые меня понимают. Вот то, к чему я всю жизнь стремился, чего вот это вот мой перфекционизм добивался, вот я здесь это нашел. И да, разные. Разные политические взгляды, разные отношения. Когда мы вместе работали, сколько раз там друг друга подставляли, но все равно мы были, у нас было общее. Мы нашли общий выход из нашей болезни. И вот эта вот группа для меня сразу стала, ну, абсолютной необходимостью. Я понял, что без группы, без анонимных алкоголиков я не проживу. Я помню, где-то я сразу же начал всех своих друзей звать. Вот некоторые приходили, некоторые как. Вот тут у меня вот месяц трезвости. Это вот 4 года нашим анонимным алкоголикам, 25 мая, месяц трезвости. И вот я привел тут своего друга, который потом погиб от нашей болезни. Вот здесь у меня все месяц трезвости. Вот. И мы И с самого начала я как бы влился. Очень важно было мне влиться в этот коллектив. Если бы я смотрел, как люди приходят, смотрят, уходят, потом одних хороним, других хороним, или еще что-то пропадает. То есть для меня было понятно, что если я вольюсь, если я буду свой среди своих, если я буду что-то делать, что я могу, что я умею, лучше, чем другие, а остальные будут делать то, что лучше у них получается, чем у меня, то тогда мы вместе будем как бы друг другу помогать и будем жить. И вот мы прошли через массу испытаний. То есть иногда наша группа была расширялась, иногда она сужалась до 4-5 человек. Вот сейчас из тех из наших первых, вот если так встретиться, ну, мы все уже знаем, кто сейчас продолжает к нам ходить, вот человек 7-8. Вот, у кого трезвости более 22 лет. И потом длинный, то есть промежуток, и уже следующая волна идет с 18 там где-то лет, 19 уже новые волны пошли. Вот. А вот между этими вот, я вообще последний пришел из той первой плеяды, потому что вот у Валеры меньше трезвости, только потому что он срывался, а пришел он на год раньше меня. А потом уже пошли вот Сережа, Саша и все остальные. Вот. И вот почему вот это вот произошло, вот этот провал, я вот вижу только в том, что мы потеряли, вот стали терять вот эту вот общность, вот это вот ощущение семьи. Мы не стремились, то есть мы начали помогать друг другу, но человек придет, ну, слава богу, это его проблемы. Он к нам пришел, мы ему рассказали, что смогли, и все. Мы не ходили, не искали, не обращались в наркологию, не действовали. Вот. Шаги мы тоже не делали, потому что, ну что, у нас же есть книга, мы их читаем на собрании, обсуждаем, кто что думает по этому поводу. И говорим, да, мне это вот в шаге нравится, но это я как-нибудь сам. Вот. И в результате, в общем-то, вот если вспомнить, сколько похорон было тогда, очень многих людей, многих ребят, вот, друзей, и похоронили тех, кто, ну, не сделал, не смог сделать вот этот вот первый шаг. И опять же, вот этот вот, почему пошли вот следующее, это было все-таки наше опять участие в общих делах. В 99 году, когда у меня было 4,5 года трезвости, я по работе оказался в Москве. Оказался в Москве, прилетел туда со страхом, потому что некоторые наши ребята летали в Москву и срывались. Как бы оказывались в другой жизни, потом узнаем, а вот сорвался. И вот я прилетаю в Москву, 5 часов в этом самолете, выхожу в таком состоянии, еще меня там, как бы в полуизмененке, тут же, а это 99-й год, тут же какие-то мошенники меня обувают на пару тысяч, вот, я вне себя, кое-как от них отбился, отбоярился, приезжаю там в квартиру, куда я должен был приехать, смотрю, мне уже денег ни на что там не хватает толком, Я злой, что делать? И у меня телефон анонимного алкоголика. Я звоню и говорю, вот я из Иркутска, Сергей, это тоже Сергей. Я почему у меня телефон был? У него семья была в Ангарске, и он приезжал ее навещать. Они развелись, когда он пил, а он жил в Москве. И вот он оставил Люсе телефон, Люся дала мне, я ему позвонил, первый, не зная его в лицо, говорит, все, говорит, понятно, воскресенье, приходи на группу Вознесения, воскресенье, приходи в храм Козьмы и Дамиана, ну, возле памятника Юрию Долгорукову, там нас увидишь. Вот я туда поехал, приехал раньше, поскольку я же в чужом городе, чтобы не опоздать, приехал раньше. Приехал, захожу в этот храм, а там бомжей кормят. Я так смотрю, страшные какие-то все, едят. Думаю, ну вроде не наши. Наши все-таки, в Иркутске наши как-то поприличнее выглядят. Вот, выхожу оттуда, смотрю, что толпа стоит. Наоборот, все стоят, все из себя. Тут же машины стоят, вот, подхожу, они там еще через переводчика по-английски говорят, вот, стою на них, смотрю, оттуда выходит человек, и говорит, ты, говорит, Сергей из Иркутска, я говорю, да, а я, говорит, вот тоже Сергей, мы с тобой разговаривали, пошли вот эти наши, сейчас, говорит, у нас будет спикерская, к нам приехала американка, у нее как раз 25 лет трезвости, вот я попал на это спикерское в Москве, в трапезной группы воскресенья в храме Козьмы и Дамиана. И потом каждый день меня, ребята, это самое, вот давай туда, туда, туда. Я днем на конференции работаю, вечером еду. Был тогда на Круге, был тогда на Рубиконе, ну, в общем, на целом ряде групп таких легендарных московских. И вот мне говорят, послушай, ты, говорит, можешь все бросить в Иркутске, приехать в Москву и год походить на малую группу, пройти все шаги. Говорю, как? У меня семья, трое детей, вот, мне их кормить надо. Вот, у меня работа, предоставляющая мне радость. Вот, и моя группа там, как я, не могу. Ну, понимаешь, вот мы обычно лучше все бросить, потому что если ты пройдешь эти шаги, тебе гораздо легче будет. Вот. Но, тем не менее, я приехал домой, ребятам рассказал, все послушали, а, ну это москвичи, они вечно такие. Мы-то тут в Сибири соль земли настоящая, а это москвичи, ладно, бог с ними. Вот. В 2001-м, через два года, я опять попал в Москву. А до этого у нас вот наш товарищ Витя, так, его нету тут, вот, ну, я думаю, что не погрешно. В общем, сорвался в Иркутске, не смог здесь на нашей группе опять получить трезвость, и через Новороссийск, там, Сочи, оказался в Москве, прошел эту малую группу и получил трезвость в Москве. И вот 2001 года он трезвый, и в 2001 году я приехал, у него остановился. Он меня водил по собраниям, привел нас на свою малую группу, рассказал, что, как. Вот. И, ну, я был заинтересован, приехал, опять рассказываю. Наш Витя теперь там трезвый, мы-то не могли ему дать эту трезвость, а он там ее получил. И, ну, Витя, Витя, вот, а нам и так хорошо. Вот, а мы к тому времени сделаем, ну, такое собрание было. Проводим собрание, беседуем, потом пьем чай. Вот сейчас все разбегаются, а тогда мы пили чай по 2-3 часа. У нас был свой ключ, мы там на Горького 11 сидели, да, сколько могли. И при этом играли в карты, играли в шахматы. Все только, в общем, не делали. Был такой там клуб. Вот. И вот через некоторое время Витя, мы решили вместе с группой Ангарской, у нас в Ангарске еще группа образовалась, Люся, организовать вместе выезд. Сейчас шашлыки всякие, а мы решили сделать слет. Слет на Байкале. Ну, благо я имел старого своего знакомого, который имел там нечто типа гостиницы. Вот. Я с ним договорился, и мы все туда поехали. И ему хорошо, он нам скидку сделал, но тем не менее мы ему оптом как бы создали количество. Вот. Мы у него остановились, походили, и так нам это понравилось, что мы решили ездить туда каждый год. А когда мы туда поехали? Мы выбрали время, приближающийся к 12 июня. То есть мы вообще хотели годовщине группы, а годовщина группы 25 мая. Но сами понимаете, 25 мая на Байкале ни навигации, лед еще кругом, и льдины плавают ни туда, ни сюда. А 12 июня выходной день, и получалось длинный выходной день. И вот мы к нему то перед 12-м, то после 12-го решили туда начать ездить. Вот, и вот и когда я в 2002 году приехал очередной раз, я приехал из Варшавы и из Москвы, то есть в 2001, когда я приехал, я ребятам сказал: ребята, ну, у нас не так. Надо заниматься шагами, служением. И тут повернулось место в католическом храме. И я пошел организовывать новую группу. Та группа осталась на месте, а я в новую группу. И вот я там 3 года ходил. Вот Сережа там еще мне помогали. Группа помаленьку образовывалась. А в качестве, ну, не знаю, награды, не награды, но католики предложили, вот мы, говорит, организовали телефон доверия для алкоголиков, для алкоголиков, родственников алкоголиков, наркоманов. И вот там нужно дежурить на этом телефоне тем, кто знает эту проблему. Вот по наркоманам у нас есть кому дежурить, а вот по алкоголикам не можете вы создать такую команду, которая бы там дежурила. Ну, я только команду создал, сам только раза два дежурил, но людей, так сказать, организовал, и вот они стали там сидеть на телефоне, отвечать на вопросы, а мне предложили съездить в Польшу за польский этот счет и посмотреть, как там в Польше вот, консультирование по зависимостям и посмотреть, вот, как там анонимные алкоголики в Польше живут. Я туда съездил, потом приехал в Москву, приехал в Иркутск, пришел на собрание, говорю, а в Польше? И вот тут мне сказали, ну совсем с ума сошел. Теперь еще и про Польшу рассказывает. А на Польше я получилось так. Я приехал действительно на семинар, но когда семинар закончился, сразу же на следующий день началось собрание по обслуживанию анонимных алкоголиков стран Восточной Европы. Я никак не должен был туда попадать, потому что, чтобы туда попасть, нужно было откупить место в гостинице, еду, а я же на это не рассчитывал. Я-то приехал туда на все готовенькое, что меня поляки заплатили, и на обратную дорогу есть деньги, и все. Вот. А вот Анта, что тут недавно, месяц назад у нас спикерил, он ко мне подходит, говорит, ты знаешь, говорит, высшая сила, а он мне с самого начала сказал, отпусти это на высшую силу. Высшая сила в лице Содружества анонимных алкоголиков в Польше решила, что ты не зря сюда 6 тысяч километров ездил. В общем, мы все это тебе откупили, закупили, будешь жить в одной со мной комнате. И я оказался на этом Содружестве. Вот это было для меня, конечно, это была революция. Вот это было то, к чему я стремился всю жизнь. Это были алкоголики Германии, Финляндии, Болгарии, Прибалтики, там, Белоруссии, Украины, Молдавии. В общем, все эти вот постсоветские страны, плюс наблюдатели из Финляндии и Германии. Я с ними со всеми подружился, общался, приехал, говорю, ну все, вот оно, Содружество. Ребята, понимаете, вот оно, Содружество. Говорит, а ты, говорит, вечно куда-то ездишь, куда-то там вступаешь, нам и так хорошо. Я понял, что я же не могу всех взять и с собой влезти куда-то в Польшу или в Москву. Что-то нужно придумать другое. И следующий год мы поехали, когда на форум, опять на слет наш, большие коты, приехал наш Витя. Вот, он мне помог тоже. Пришел, говорит, ребята, у вас группа бухает. Ну, как бухает? Ты что, говорит, в Москве с ума сошел? Ну, вы, говорит, не шагами занимаетесь, не это, а что-то о чем-то там разговариваете, сливаетесь там о том, о сём. Вот. А выздоровления-то у вас почти и нет. Вот. То есть он какую-то лепту туда что-то внёс. А на третьем, в 2003 году, Получилось так, что я опять оказался в Москве, и нас трое оказалось на конференции о России. Двое возвращались из Польши, где он был в 2002 году, а я ехал там по своим делам, был в командировке, мне там значок вручали. И вот после этого мы приходим, мы три делегата от Иркутского содружества. Вот. Тогда уже, кстати, группа, а нет, еще Росток не образовался. Вот «Радуга», группа «Ангара», и у нас был как бы комитет «Радуга», «Ангара» и «Ангарская группа». Вот мы трое приехали, представители групп, и включились в работу. Вот эта работа была, когда мы вместе все трое приехали, уже не могли нам сказать, что вот такие. Мы все приехали с опытом. Гена тут же пошел с Юрой, организовали группу «Росток», чтобы ходить в наркологию и приводить этих самых. Лёва взялся там за «Радугу». Я в 2003 году, нет, в 2005 году потом организовал группу «Открытая тайна». То есть пошло движение. То есть пока мы сидели в одной группе, пока мы думали, что мы там друг другу помогаем, а высшая сила за нас все разрулит и всех приведет к нам, то нифига у нас, в общем-то, не двигалось. И только когда мы начали, почувствовали вот эту радость. И вот с тех пор, особенно вот эти ощущения, вот, к сожалению, сейчас на собраниях не так. На собраниях вот чего-то не хватает. Иногда, ну, сейчас опять-таки лучше стало, на мой взгляд. Не знаю, на «Открытой тайне» как-то душевно проходит. А сейчас собраний много, я даже не могу обсуждать, потому что везде все разные. Я бываю на очень малом количестве. Вот. Но мне одно время казалось, что вот как-то слишком занялись этим жестким спонсорством и жесткой вот этой вот программой выздоровления. Вот вчера я у нас Кирилл из Украины, из Белоруссии товарищ, я ему тоже задал этот вопрос, он как раз сказал, что мы, говорит, этим тоже болели, но переболели. Потому что алкоголиков заставить что-то сделать невозможно. Когда я такой же вопрос говорил, задавал Жене Молеву, которого наш российский за 32 года ему в этом году трезвости, он сказал, говорит, я, говорит, не верю, что можно жестко. Я, говорит, конечно, сам жестковато, но не верю, что алкоголика можно жестко выздороветь. Попробуйте запеленать кота. Вот. А алкоголика, это, говорит, стая котов, да, вот, которых как-то нужно заставить вместе. Вот. Это невозможно. Можно только своим примером, только показом радости и счастья вот этого вот и приводить. Особенно вот эту радость я вижу в вот этих наших общих собраниях. Чем больше нас собирается, тем больше вот этой энергии. Мой вот товарищ, Царство Небесное, бывший директор этого московского российского офиса анонимных алкоголиков, Костя Кузнецов, он мне рассказывал, что он, будучи атеистом, как он говорит, воспринял, говорит, высшую силу. Он, будучи переводчиком с английского языка, его на первом году трезвости, вот как мы когда-то Глеба брали, вот, в качестве переводчика его взяли на одно из вот этих вот, каждые 5 лет проходят эти конвенции. На одну конвенцию, чтобы он остальным переводил. И это было в Миннеаполисе. И вот когда он, говорит, оказался на стадионе, где было 50 тысяч анонимных алкоголиков, и эти 50 тысяч встали и стали читать нашу молитву, ему показалось, что он взлетел, взмыл, что энергия его подняла. И вот он понял, вот тех пор, говорит, моя высшая сила – это вот эта энергия всех анонимных алкоголиков. И вот это именно то, к чему я, в общем-то, стремился, как оказалось, с детства, и что я нашел здесь. Поэтому, когда мне говорят, вот про прошлое. Как вот, ну, обменял бы я вот все эти мои... У меня же было много неприятностей в жизни, трезвой. 3 раза я обанкрачивался, потому что, ну, хотелось мне улучшить свое материальное положение. И я вместо того, чтобы довольствоваться и прислушиваться к тому, что высшая сила дает, я хотел что-то сделать особое, свое. И вот когда я и в конечном итоге, но тем не менее, самые тяжелые, самые сложные моменты в жизни, они не заменяли мне, то есть близко не были по сравнению с тем, что было раньше. Даже в детстве, когда я не пил алкоголь, жизни-то не было. И самое страшное, от чего я уходил, был алкоголь. Именно от того, что жизни не было. И почему я не мог бросить, почему я не мог выдержать больше 2 месяцев, а потому что жизнь становилась невыносимой. Вот. И только в анонимных алкоголиках я это прочувствовал. И вот дальше, вот так опять-таки, высшая сила, она мне давала вот такие подарки. То есть меня на первой же конференции выбрали членом Российского Совета. Я 4 года там проездил как член Российского Совета. То есть я участвовал в жизни вообще всей. Вот. В 2003 году я участвовал в организации первого нашего комитета Восточной Сибири и Дальнего Востока. Мы объединили все города от Красноярска до Камчатки, в конечном итоге. Не все сразу, но постепенно. Вот. В результате вместо 10 групп, которые были на этой территории, сейчас здесь порядка 80. Только тогда, когда мы начали что-то делать для других, для всего нашего содружества, тогда пошел рост, тогда пошло вот это вот. Вот. И потом меня избрали в этот самый делегатом на собрание по обслуживанию Азии и Океании. Это был 2005 год, и мне нужно было лететь в Австралию. То есть билеты туда стоили 78 тысяч тогда, туда-обратно, через Москву, потому что надо было получать визу. Вот. Наши анонимные собрали мне 20, офис мне дал 5. Ну, и ни в чем себе не отказывать. Вот. Я пошел в банк, и вот тогда совершенно легко. Первый раз я обратился в банк, и мне бац, и дают, сколько надо, только дают. Вот, я покупаю билеты, я лечу. У меня с собой это 350 долларов. Вот, всего билеты я прилетел, я должен 350 долларов вручить взнос от нас. А мне австралийцы говорят: не надо, не беспокойся, слава богу, ты до нас добрался. Мы найдем, куда тебе потратить твои деньги. Не торопись. И вот я в этой Австралии, они меня возили на самолете, на автобусе, вот, возили. Я был в Брисбене, Армидайле, Сиднее. Вот, был на этом собрании, а потом полмесяца ездил по их собраниям, выступал на этих самых, на юбилеях. Вот там было 25 лет группы Breakfast Meeting, собрание за завтраком. И вот я там 10 минут чего-то говорил на своем английском. Вот. И такое впечатление у меня было, что вот меня там приняли, я там жил у людей. И вот у кого я жил, он меня привел в ресторан, где был хозяин ресторана, анонимный алкоголик, он нас угощал. Мы сидели, пили кофе. У них там тоже типа Арбата, ну такая улица в Армидайле. И вот городок небольшой, и вот мы сидим, пьем кофе, и идут люди и здороваются. То есть мы были на большом собрании анонимных алкоголиков, такое впечатление, что полгорода там было. Узнает, здоровается. Вот. И вот это, ну, это просто потрясающее ощущение вот этого защищенности. Я приезжаю в этот Армидайл, а автобус пришел на час раньше, чем должен был. Я выхожу из автобуса с вещами, сажусь на скамейку, автобус уезжает, а там, представляете, вот эта степь, вот эта вот австралийская, это где-то в середине Австралии, степь, еще красная такая глина, какие-то эти самые, а еще был засушливый период, у них несколько лет не было дождя, вот после моего приезда как раз дождь пошел. Ага. И вот желтая трава, и вот я сижу один посреди этой степи, а на душе хорошо, спокойно, я сижу и любуюсь. Вот. Где-то через час подъезжает машина, там ребята, вот ты уже здесь, вот. Садись, поехали. Вот. И мы поехали. Вот. Совершенно незнакомые люди, совершенно разных других национальностей. Вот. И вот мы, это была та же самая семья. Вот после этого я приехал, ребята, для меня нету отдельных иркутских алкоголиков. Нету отдельно австралийских, американских, индийских. Мы все одна семья. Для меня вот эти дальневосточные алкоголики также важны и также нужны, как и наши местные. Некоторые на меня даже обижали, что я слишком много уделяю внимания, так сказать, другим. В 2006 году я объявил на конференции. Я нанимаю автобус, присоединяйтесь, поедем в Монголию. Нас пригласили в Монголию. Как пригласили? Американцы пригласили. То есть генеральный менеджер, с которым я познакомился в Австралии, сказал, мы будем в Монголии. Потом мы собираемся ехать в Туву. Скажи, как нам добраться из Монголии до Иркутска и купи нам билеты на самолет. Мы не можем из Нью-Йорка купить на Ан-24. Из Иркутска в Кызыл. Говорю, мы вас встретим в Улан-Баторе. Мы нанимаем автобус, а то они не летали туда самолеты в Монголию. Мы нанимаем автобус, и мы вместе с вами на автобусе приедем в Иркутск, и вы полетите там туда, сюда и так далее. И вот я нанимаю автобус, договариваюсь и всем объявляю. Ребята, поехали, так здорово. В общем, нас было 10, да, 8 женщин и 2 мужика. Вот, то есть все затраты легли на нас. Вот на этих вот. Автобус, он что-то на 45 человек. Но даже если лежа, в него входило 20. Я рассчитывал, ну, 20 человек, там получалось довольно дешево. Но нет, поехало 10. Два водителя и нас 10. И вот мы приехали. Но мы все равно поехали, потому что для меня вообще, как я могу не поехать, если там американцы приедут для того, чтобы ехать в Кызыл, а нас там не будет. Отменить я не мог. И вот мы поехали, приехали в этот Улан-Батор, и это опять, это была прививка счастья. Вот, вот Лена тут присутствует, которая там тогда была. И потом мы приехали, как мы ехали оттуда. Вот именно благодаря вот этому счастью раскочегарилась и образовалась группа в Улан-Удэ. Потому что до этого там были Чингис и Макс, но это было там 2 года, там чуть-чуть. А тут мы все приехали, пришел Андрей, вот, и вот эта вот энергетика, эта энергия, американцы приехали, иркутяне приехали, вот это дало такой толчок, вот, и мы уже ездили туда 3 раза, я там лично был 3 раза в этой Монголии, и каждый раз это было вот эта прививка счастья. Ну, где я еще там был, ну, по мелочи, конечно, я был там в Таиланде на собраниях, на интергруппе у них был, вот, ну, в Пекине был на собрании, в Германии был на собрании, вот, то есть везде, куда бы я ни приходил, я был дома, в том же самом Таиланде. Прилетел, у меня была мысль устроить своего сына и его друга в языковую школу поучить английский. Ну и главным образом, чтобы сын получился самостоятельности, потому что слишком был к нам привязан. Вот я их туда привез, переписывался там с их Биллом одним. Вот я к нему пришел, ну и рассказывает, ищу куда и как. Ну, а у нас, говорит, Джек там работает, наш анонимный. Дает телефон, Джек их устраивает, тут же они нам находят дом, арендуем дом. Все, я спокойненько 9 дней походил по собраниям, за 9 дней побывал на 5 собраниях по всему Пхукету, Вот. И улетая, и сын там прекрасно полгода они изучали английский немножко. Наскальте, главное, ну там пожили, посмотрели жизнь. Вот. Правда, говорит, Джек этот только начал им учить, сорвался. И, говорит, доучил английскому языку поляк. Но тем не менее. Вот. Поэтому вот это вот. Потом к нам сюда, я тут помню. Позапрошлом году, когда еще туристы ездили, как к нам здесь прикивил австралиец молодой, как приезжал индус, как мы тут с ним фотографировались. То есть сейчас, в принципе, это идет, это единое наше вот это вот. И для меня вот это вот как раз то, что я нашел, то я к чему стремился. Вот это содружество анонимных алкоголиков, то, что мне надо. И я благодарен своему алкоголизму. Если бы я бы не был алкоголиком, я бы никогда бы не нашел вот это. Я бы всю жизнь мучился. Да, возможно, я был бы там каким-то профессором, возможно, там что-то достиг бы в науке, вот, ездил бы на какие-то конференции, но не было бы вот этого ощущения, вот этого радости, вот этого счастья, которое есть сейчас у меня. Сейчас я удовлетворен жизнью. У меня, ну, вот в сентябре будет 36 лет совместной жизни вот нашей семье. То есть жена 10 лет жила со мной пьяным и 26 лет живет трезво. И трезвым со мной было жить тоже нелегко. Но тем не менее все, в общем-то, утряслось, и это хорошо. И поэтому вот это вот, ну, многие из вас видели здесь. 2 года назад у нас жил Кэп, американец, который был тут по моему приглашению. И он тоже как бы являлся вот этой вот частичкой всемирного АА здесь у нас в Иркутске. И съездил там по другим разным городам. Вместе мы с ним летали в Якутию, что тоже помогло многим алкоголикам. Поэтому вот это единство, оно просто неотъемлемое часть алкогольного безумия. Я бы не стал следовать. Я нашел здесь то, у меня звала душа. Спасибо. Ну а теперь, пожалуйста, вопросы.
Я все-таки хотела, как девочка, самая старослужащая, вот, хотя я это только заслуги высшей силы,
Еще
благодарность высшей силы, это не мои,
минут
силы.
15-20.
Бог дал, видимо, для того,
18
чтобы я вам была
25.
полезна. Спасибо вам, что вы меня терпите в минуты моей злости.
Ну,
Спасибо.
перед.
Хотела я рассказать про 2003 год, 6 января. Я пришла на собрание «Радуги». Там Сергей, вот Сергей Викторович сидел, и Сергей Владимирович. И еще был Игорь один. Я была в такой шапке, косоватой на один бок, и в куртке на 3 размера больше. Злая, как 100 чертей на кодировке. Пришла. И сидят такие, ну, мужчины. И преамбулу читают. Ага, слушаю. Называют. Я алкоголик, я алкоголик. Я алкоголик, я тоже сказала, потому что я давно поняла, что я алкоголик. И потом они рассказали свои истории, как они пили. У Сережи был год, а у Сергея было 8 лет. Ну, думаю, ого, у них получилось, значит, у меня получится. Вот. И мне легли на душу наши шаги. Здесь очень, ну, это же исповедь, быть честным, помогать другим. Это же все вот как в религии. Вот это мне тоже сильно легло на душу. Вот. А если бы в то время вот Сергей Владимирович играл в шахматы там в Ангаре, и по шерсти они друг друга гладили, я бы не пришла на группу «Радуга», потому что там было объявление. Ой, на группу «Радуга», да. Вот в этом единство. То есть делиться, отдавать другим. Потому что я как алкоголик, у меня эго ненасытная, мне все будет мало, всего. А наставник говорит, и я поняла так, вот чем больше отдаешь, и тем больше Бог дает. Не обязательно денег. Он раз мне трезвость моего сына дал. У нашего Валеры сын тоже с 86-го года, с 86-го он умер, он упал и умер. И мой сын с 86-го года, он сейчас трезвый. Понимаете? То есть Бог меня благословляет не деньгами, а трезвостью моего сына, это я вижу. Вот я стараюсь как бы отдавать вам. И про это единство. И я почувствовала вот в этих их дележке любовь ко мне, принятие. И я почувствовала, что что-то во мне оттаивает. Потом, когда вот ребята тоже организовали первую конференцию, у меня было 8 месяцев трезвости, и приехала Света с Алтая, с Барнаула, молодая красивая женщина, ей всего было 28 лет, ей было 10 лет трезвости. И если бы Света в свое время сказала, ну нафиг, бизнес, бизнес, семья, замуж уходить, и не приехала, не было живого примера трезвой женщины женского пола для меня. Как для меня, у нее 10 лет, значит, у меня получится. Вот так, то есть мы поднять свою попу, куда-то приехать, поделиться опытом, передать другому, это и есть вот, вот в этом единстве. Я всегда буду помнить про Монголию, когда мы поехали. Я же отрицала и внешность, и национальность. Меня все время, я же в закрытой зоне жила, и меня все время обзывали. Там не было азиатов вообще, понимаете? И с детства все время, когда походи тебя обзывают какими-то страшными словами, хотя я не в силах изменить то, что мне дал Бог, там, национальность и внешность, наложила отпечаток комплексы. И вот поездка в Монголию, это был прорыв. Вот когда монголов я увидела, красоту природы, синее небо, скалы, юрты из натуральной шерсти. Ой, у меня сейчас даже мурашки бегут по этому. Думаю, Лен, ты чего? Гордись, что ты азиатка. Вот для этого надо было мне кучу. Я была после операции онкологической, после облучения лучевой терапии, слабенькая, злая, но трезвая. И вот там вот пришло. Я поэтому вам, Сергей, буду всегда благодарна, что вы есть. До сих пор вот Сергей ни разу мне не нахамил за все 18 лет. А я девушка очень дерзкая. И тот Сергей тоже. Они меня терпят. И вам спасибо за терпение. Я быстренько вручу подарок. Я вам приношу наши ветераны благодарность. Чай Инка Белова для поджелудочной и только такие конфеты может кушать Сергей Владимирович, коробка. Большое вам спасибо.
Спасибо. Сейчас вот тут из Москвы Виктор хочет задать вопрос. Пожалуйста, Виктор.
Спасибо. Здравствуйте всем. Виктор МСАТ, алкоголик Москва. САТ – это группа АА. Для одиночек по переписке, по почте. Сергей, ну, я... ребят, я выздоравливаю в программе с 2004 года, с августовской встречи, и с тех пор я трезвый. И вот в начале своей трезвости на какой-то конференции я увидел Сергея. И вот с тех пор... Я его знаю как деятельного, продвинутого члена АА. Продвинутого в каком смысле? Еще в начале выздоровления я услышал такой лозунг – придерживаться лидеров. И с тех пор этот лозунг мне всегда помогает и в выздоровлении, и в служении. И вот я не смотрю, там, сколько лет трезвый человек, не заглядываю в рот старожилам, и воспринимаю все подряд. А я выбираю лидеров. А лидеры есть и с более ранним сроком трезвости. Вот. И вот, Сергей, я тебя поздравляю, ты для меня всегда был лидером. У меня к тебе такой вопрос. Значит, сейчас вот у нас появился новый такой ресурс, абонентский ящик АЯ 710. Это ресурс Фонда Единства анонимных алкоголиков России. Ну, висит объявление там на сайте, еще где-то. Ну, на сайт заглядывают уже люди, знающие о программе. А вот чтобы были новички и в нашем сообществе, и в частности в группе САТ по переписке, в конвертах, нужны объявления в газете. Я обращался еще в ноябре в КИО при РСО, Комитет по информированию общественности. У них такого, у председателя такая странная позиция. Я не могу, мы не можем приказывать регионам, значит, чтобы они давали в своих оригинальных объявлениях в газетах объявления, а я 710. Я говорю, я прошу инициировать. Вот. В региональных газетах подают объявления, свои координаты, данные, телефоны, и присоединять туда, значит, а я 710 объявление. Вот, Сергей, ты как лидер для меня, мне важно знать твое мнение к этому. Вот я это объявление выслал. Ага. Значит, и собираетесь ли вы в своем регионе, вот в газетах, подавать такую информацию, чтобы люди писали из отдаленных районов, есть алкоголики, ребят, вот, у которых нет ни компьютеров, в Верхоянске даже иногда я общаюсь, не всегда даже WhatsApp работает, только письма, вот. Будете ли вы продвигать АЯ 710, чтобы писали письма, чтобы были новички везде? И в программе, и в группе САД. Спасибо.
Я думаю, что да, Витя, я тебя понял. Действительно надо. Это не является чем-то сложным. Но и даже я вот поставлю вопрос, чтобы на нашем сайте появилось, там довольно много заходит, чтобы люди действительно могли написать. Я тебя понял. Да, действительно. Спасибо.
Спасибо большое.
Еще, пожалуйста, кого?
Вопросик.
Ага, потому что время уже.
Спасибо, скажите, пожалуйста, как вы умудрились в двух шляпах, так скажем, усидеть? Поскольку я интересуюсь от предприятия по связям с общественностью, да, у меня вот есть такая нелегкая, можно сказать, задача. Опыт у меня в социуме есть, я в анонимных алкоголиках, но только много. Тем не менее, то есть я оказалась на должности, мне хочется получить от вас опыт. Как вы в двух шляпах, как директор Гагайского центра трезвости, как анонимный алкоголик Сергей С.
Да, вот это самое главное — помнить, в какой шляпе, когда я нахожусь. Вот сейчас я анонимный алкоголик. Если я иду и рассказываю об анонимных алкоголиках как директор центра, я не могу говорить о себе. Не могу говорить о себе как о алкоголике. Не могу идентифицировать себя. На самом деле это распространенная вещь. Я думаю, что процентов 50 руководителей реабилитационных центров тоже алкоголики или наркоманы анонимные. Вот. И они тоже находятся также в разных шляпах. Консультанты – это по определению в двух шляпах. Вот. И важно очень именно понимать, когда я одно, а когда другое. Когда я могу говорить о себе, а когда я должен сказать о самом содружестве, то есть быть другом анонимных алкоголиков. В 11-й традиции сказано, пусть лучше о нас говорят наши друзья. И было бы лучше, чтобы друзья и говорили. Но если у них с самого начала друзья были, всякие там Рокфеллеры, и так далее, там всякие эти, то у нас с друзьями до сих пор проблемка. Поэтому приходится быть самим, друзьями самих себя. Но при этом помнить, что когда я друг анонимных алкоголиков, я не анонимный алкоголик, чтобы не нарушать 11-ю традицию и не нанести вред сотрудничеству. Спасибо. Пожалуйста, еще есть вопросы?
Как у вас самооценка менялась с годами трезвости?
Самооценка себя или?
Это зависит, а вот именно к себе.
Ну.
И как
сейчас? Я всегда был... Гордыня – это была моя самая такая важная вещь. С самого детства, вот, что бы у меня ни получалось, я все равно думал, что я вообще самый лучший. В науку я пошел с целью получить Нобелевскую премию, не меньше. Когда я пошел в бизнес, у меня была цель стать Рокфеллером, как минимум. Вот. И вот это вот постоянное. И когда я пришел в анонимные алкоголики служить, да, я пришел, потому что мне это важно и нужно для того, чтобы группа сохранилась. Первый раз было, когда я не столько, не для того, чтобы стать здесь главным. Я и не мог быть главным. Я даже как пришел, я с самого начала увидел, вот это основатель. А основатель, чтобы тоже не быть главным, я здесь был на некоторое время. Вот это очень важно в анонимных алкоголиках. Иногда бывает предоставить самим себе алкоголиков. У меня был случай, когда я вот еще в самом начале год ходил на собрание за час, ставил кипятиться самовар, и все приходили, все готовенько, самовар вскипячен, все готово. И тут раз как-то взял и пришел, ну не смог прийти раньше, пришел вовремя. Смотрю, народ стоит и ждут. Вот. То есть вот это нужно время от времени перекидывать ответственность. Вот. А что касается вот именно самосознания, я понимаю сейчас, что, во-первых, я сейчас удовлетворен своей жизнью. Я понимаю, что я никогда не стану миллионером, как Рокфеллер. А мне это уже и не надо. Потому что я посмотрел на некоторых миллионеров, пообщался, что мне эти заботы, эти, ну их нафиг. Вот. Я никогда уже, конечно, не стану Нобелевским лауреатом, не открою что-то особенное. Но у меня есть кусочек своей науки, которую я просто для себя ее делаю. Для себя и своих детей. Что если дети этим будут заниматься, может быть, им будет кусок хлеба. Потому что я понимаю, что мне жизни уже не хватит на это дело. Но тем не менее этим занимаюсь. То есть у меня работа не столько как для заработка, сколько для удовлетворения своих каких-то вот, ну, потребностей самоудовлетворения. Я работаю экологом и в университете, и в Академии наук. Я тоже не бог весь там. Урабатываюсь, но меня там ценят, и я этому рад, что у меня есть определенные квалификации, меня уважают. Вот. Я удовлетворен этим. Я понимаю, что да, иногда даже мне как-то говорили, ну как же, я директор института, твой однокурсник, причем тебя в университете считали подающим надежды, а он был как-то ну так-сяк. Я говорю, ну и что? Он пошел по одной стезе, и он добился этого. Я пошел по другой, и я счастлив тем положением, в котором я нахожусь. У меня есть моменты, которым я рад. И вот когда я перестал гнаться за теми же деньгами, вот тогда все начало устаканиваться, утрамбовываться. Поэтому правильно... Женя Молев говорила в этом с ним, солидарен. Моя судьба – это не моя проблема. Помощь другим – это моя проблема. А моя жизнь – это проблема Бога. Если я буду делать все для других, для вот, даже вот, не только в ВА, но и в деятельности, то Бог сам решит и даст мне то, что мне надо. Примерно так. Спасибо.